Говорит Лондон. Вы слушаете русскую службу BBC.
Вечер. Разрешите доложить обстановку. Гостя сегодня в студии нет. Вернее, гостей сегодня три, но они разбросаны по разным частям Европы и Англии. Поэтому мы сидим пока с Леонидом Владимировичем вдвоем. Таня где-то в Хельсинки уже объявилась, будет по телефону. Сегодня неделя у нас юбилейно-историческая, поэтому начнем сразу же с вышки из юбилейных и памятных дат. Леонид Владимирович. 25 августа 1968 года. Семеро отважных. Константин Бабицкий, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Голубе, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг вышли на Красную площадь с протестом против оккупации Чехословакии. На них накинулись КГБшники, избили, арестовали. Но эти семеро спасли честь России, которую так заморали ее правители.
Спасибо, Леонид Владимирович. И таким образом вы уже поняли, к чему мы ведем. 25 число – это 35 лет со дня этой самой демонстрации. И Наталья Горбаневская, которую упомянул Леонид Владимирович, у нас находится сейчас на линии. Наталья, слышите ли вы нас?
Слышу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Наташа.
Очень рада вас слышать.
Вам как эти 35 лет показались? Пролетели быстро, как один день, или они у вас длинной чередой лет в памяти остались?
Вы знаете, ну 35 лет никогда не пролетают быстро. Это все-таки больше, чем пол моей жизни. Так что это никак не может быть быстро.
Как этот день вам вспоминается? Я просто тут кое-что подчитывал, поскольку не был ни свидетелем этих событий, ни даже политикой в тот момент не интересовался. У меня в ту неделю, кстати, родился сын, 26 числа. Буквально мы вышли на демонстрацию 25-го, я в это время жену родил бомбас, условно говоря.
Понятно.
Но вы вышли ведь на демонстрацию уже с грудным ребенком.
Да, ему было 3 месяца. Половиной. Покойный Вадик Делане всегда звал моего Оську мой подельничек.
Да, ну, Наташ, вот. Да.
Вы знаете, пожалуйста. Ну как? Дело в том, что все, что было, все описано в моей книге «Полдень».
Конечно.
Такая документальная книга, которая по непонятной причине до сих пор никому не пришло в голову переиздать ее в Россию.
Непонятная причина, она стоит у меня на полке, все в том же издании первом.
Все в том же, да, все в том же посевском издании. Она была издана еще на нескольких языках, но дальше все
остановилось. Да, Наташа, у меня к вам, у нас к вам такой вопрос. Расскажите коротко о судьбе остальных шестерых. Константина Бабицкого, Вадима Голане, мы знаем, он умер, Владимира Дремлюги, Павла Литвинова, Виктора Файнберга.
Вы знаете что? Во-первых, я прежде всего должна сказать, что, конечно, принялась цифра 7. И в открытом письме, которое я, одна оставшаяся на свободе, написала после демонстрации, я называла только наши 7 имен. На самом деле демонстрантов было 8. Была 8-я участница демонстрации, студентка Таня Баева. Но когда нас всех забрали в милицию, мы ее уговорили сказать, что она там... была просто поблизости, как друг, что она не участвовала в демонстрации. Вы знаете, 2 моих подельников уже умерли. Это Вадим Делане и Константин Бабицкий. Вадим умер в Париже, Бабицкий умер в России. Остальные, тьфу-тьфу, слава богу, пока живы. Вижусь я довольно постоянно с Виктором Файнбергом, который живет в Париже, с которым мы очень дружны. Знаете, мы с ним всегда как-то чувствуем себя как брат и сестра.
Это понятно.
Вот. Когда я бывала в Москве, я виделась, конечно, с Ларисой. А американских наших участников демонстрации, Литвинова и Дремлюгу, я давно потеряла из виду.
Ну, насколько известно, они оба живы.
Что?
Насколько известно, простите, они оба живы.
Ну, вы знаете, что все сидели так или иначе. То есть пятерых приговорили, пятерых судили, приговорили Дремлюгу и Долане к лагерю, остальных к ссылке, а Виктора Файнберга признали невменяемым. И понятно почему, потому что ему на площади КГБшники выбили зубы. И, естественно, в таком виде выводить его на суд и говорить, что он нарушал общественный порядок, а не те, кто выбил ему зубы, было бы довольно нелепо. Поэтому его признали невменяемым, и он довольно долго пробыл в психиатрической тюрьме в Ленинградской.
А ведь ваша судьба тоже сходная с ним.
Вот, ну я была арестована, то есть я была задержана после демонстрации, но меня отпустили как-то. Они не знали, что со мной с маленьким ребенком делать. Вот. И в конечном счете меня арестовали спустя почти полтора года, в декабре 69-го. И тоже признали невменяемой.
Но, Наташа, вы же еще до 68-го года, насколько я помню, поправьте, если я не прав, еще до 68-го года, до демонстрации, начали выпускать хронику текущих событий.
Да, 30 апреля 68-го года датирован ее первый выпуск. Я его сделала, можно сказать, своими руками, отпечатала на машинке. Собрала сведения, кто-то мне помогал, начиная со второго выпуска помощников стало больше. Ну, в общем, да, выпустила я первый номер хроники текущих событий. Не знаю, надолго ли затеяно это дело. Никакого конечного срока я не ставила, но то, что она просуществует 15 лет, я и подозревать не могла. Хотя, если бы меня спросили, а может она просуществовать 15 лет, я бы сказала, ну а почему нет? Посмотрим. Вот.
А как складывались ваши годы вот этого принудительного лечения? Когда власти признали вас уже вменяемой и здоровой?
Ну, меня не признали вменяемой, меня признали выздоровевшей, или, по крайней мере, настолько выздоровевшей, что уже не опасной. Но это произошло благодаря тому, что была очень бурная кампания западных психиатров и западной общественности, которая не началась бы, если бы ее не начали люди внутри Советского Союза. Первое письмо западным психиатрам в мою защиту написали Татьяна Великанова и Вера Ложкова, а потом Буковский собрал большую документацию о психиатрических репрессиях, за которую он получил свои 7,5. И в этой документации мой случай был представлен очень подробно. Поэтому западные психиатры имели все основания, все доказательства, чтобы защищать меня.
И, наконец, 75-й год, ваш отъезд, и после этого более-менее безопасная жизнь.
Да, я уехала в декабре 75-го и работала в «Континенте». Работала в «Русской мысли», сейчас я на пенсии.
Поэт отличается от остальных людей тем, что все стадии, фазы его жизни, все стадии его жизненной эволюции отражены так или иначе в его стихах. Может быть, вы нам что-то прочтете из того трудного периода для вас?
А вы знаете, давайте я вам прочту не из того периода, а очень забавно. Как раз на эту... Я обычно не пишу прямо на тему того, что происходит со мной. И вдруг в 2000 году, то ли это был год, вот последний год того века, когда подводились итоги, у меня оказалось два стихотворения. Одно, собственно, не про 25, а про 21 августа, а второе про последствия 25 августа. Прочесть?
Пожалуйста.
Первое такое. А дело было в августе, с пяти сторон светало, подав майн-лидер Августин берлинские войска, московские под яблочко, венгерские под листа, 12 лет назад у них раздавлена столица. А вот болгары подо что? Что им под ногу подошло? Прощание славянки? И шли полки за рядом ряд, и просыпался пражский град, во сне услышав танки. А второе стихотворение такое. А на 33-м году я попала, но не в беду, а в историю. Так смешно прорубить ни дверь, ни окно, только форточку, да еще... Так старательно зарешеченную, что гряда облаков, сквозь нее как звено оков.
Большое спасибо, Наташа, замечательно. Это просто, знаете, все эти дни, которые я так хорошо помню. У меня тоже родился сын. Через 4 дня после Семенова. Только Сева был тогда в России, а я был здесь. Работал, как вы помните, на радио «Свобода». И очень это все тяжело переживал.
Понятно.
Были очень рады поговорить с вами, Наталья.
Хорошо.
Всего вам самого лучшего.
До свидания. До свидания те, кто меня слушал.
Огромное вам спасибо. Счастливо. Леонид Владимирович, тут в стихах кое-что проявилось, что требует пояснения очевидца. Не очевидца событий вы таким не были, но вы здесь уже были за границей, вы работали на радио, и поэтому вся информация к нам стекалась. О чем говорила Наталья Горбаневская, под что болгары, под что венгры и так далее? 24 августа. 1968 года, 35 лет назад, через 3 дня после вторжения в Хорватию, состоялась тайная двухдневная встреча участников вторжения. Брежнева и Подгорного от СССР, Живкова от Болгарии, Ульбрихта и Хонекера от ГДР, Гамулки от Польши, Кадера от Венгрии. Они же все эти остальные 4 страны, так сказать, направили по какому-то там подразделению с тем, чтобы это выглядело бы как коллективная защита революции в Чехословакии. Агрессоры были, видимо, встревожены волной протестов во всем мире, и особенно в рядах иностранных коммунистов. О чем же они говорили? Как выяснилось много позже, они дружно проклинали чехословацкий социализм человеческим лицом и заверяли друг друга, что сделали правильно. Брежнев, например, объявил: «Наши товарищи сообщают из Праги, что там господствует спокойствие». Но как раз во время этого тайного совещания 25 августа 7 отважных, или теперь мы знаем, 8 их было, вышли на Красную площадь.
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас Наталья Горбаневская в своем рассказе упомянула имя Владимира Буковского. Собранные им документы, переправленные на Запад, упоминали ее дело. Таким образом, началась волна протеста западных психиатров, что, в принципе, изменило ее судьбу. Мы надеемся, что Владимир Буковский сейчас на линии. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер. Володя, 35 лет.
Не говори.
Как один день?
Да, так все быстро пролетело.
Хотелось бы вот эту историю слышать от первого лица. Как были эти документы собраны, а как они поступали, как они были отправлены кому надо и так далее. Потому что событие на самом деле историческое совершенно.
На момент вот событий в Праге 68 года я находился в лагере. Я был в это время в Воронежской губернии. Отбывал 3 года приговор. 3 года лагерей за предыдущую демонстрацию по делу Гинзбурга. этот вдруг опять возник. Считалось, что он был только при Хрущеве, а тут он вдруг опять попал на вооружение партийной власти и стал очень широко применяться. Помимо Наташи, уже в это, и Файнберг, уже в это время были особенно сумасшедшие дома Григоренко, еще целый ряд людей, фамилии которых сейчас, наверное, мало кто помнит. И, в общем, это уже становилось серьезно. Было понятно, что власть решила возродить старый метод психиатрических расправ, как наиболее удобный во времена детанта. Значит, надо было что-то срочно предпринимать. И поскольку я имел собственный опыт нахождения в психиатрических больницах и общения с психиатрами, я подумал, что мне, наверное, удобнее других это все сделать, и занялся этим. Материалы собирались разного типа. С одной стороны, копии психиатрических заключений по делам вот Григоренко, Горбаневский, Файнберга, Борисова там и целого ряда людей. Это я собирал в основном через адвокатов. И теперь уж, поскольку время много прошло, и большинство людей умерло, можно сказать, что в деле Григоренко и Горбаневской мне очень помогла Софья Васильевна Калистратова, ныне покойная. Она была адвокатом и того, и другого, и в общем, имела право делать выписки из дела, что она мне и передала. Иначе мне бы, конечно, эти подлинные заключения никогда не достать. Помимо этого, я собрал целую кучу мемуарной литературы, людей, которые там были в старые времена, в сталинские времена, в хрущевские времена, люди, которых потом признали здоровыми. Ну, в общем, такой объемный материал. И все это вместе со своим письмом отправил во Всемирную психиатрическую ассоциацию, которая собирается несколько раз в году на свою конференцию, которая, в принципе, имеет в своей структуре как бы, ну, какую-то секцию этических проблем, скажем так. С просьбой рассмотреть и принять, так сказать, или решить, что же это такое, и какие меры им следовало бы принять по отношению к своему члену, советскому обществу психиатров и невропатологов. Вот с таким вот обращением. А помимо того, чтобы как-то этому делу придать общественное звучание, я дал несколько интервью, в том числе и телевизионное интервью CBS, которое мы секретно сняли в Подмосковье с журналистом этой компании Биллом Коулом. И это интервью нелегально было вывезено из СССР и показано в 9 странах очень так сенсационно, где выступал я, Амалик и Петр Якир. Ну, они говорили о своих там делах, а я говорил о психиатрии, да, о психиатрических проблемах. И это вот дало некий толчок. Забегая вперед, скажу, что в конечном итоге в 1977 году Всемирная ассоциация психиатров на своем конгрессе в Гонолулу осудила советскую практику помещения здоровых людей в психбольнице по политическим причинам, а в 83-м году они оттуда были вынуждены уйти, понимая, что иначе их выгонят. Так что, в общем, надо сказать, что это оказалось наиболее успешным, одно из наиболее успешных наших дел того времени.
Володя, но вам это интервью обошлось недешево.
Ну, и интервью, и собранные материалы. Ну, конечно, я получил свои, значит, 7+5. Но, как известно, вот до конца не досидел, меня обменяли, так что, в общем, как бы жаловаться особенно не на что.
А вы из-под этих 7 лет уже по обмену приехали сюда?
Да, я был только 6, а это как бы 6 оставил хозяину, как говорилось, в старые времена, и до сих пор их должен.
Не дай бог.
Да.
Вот, вот такая история.
Отлично.
В принципе, должен сказать, что в конечном итоге резонанс общественный почему-то получился очень большой. Когда я брался за это дело, у меня вообще не было надежды, что кто-то в другой стране поверит, что вот психиатры неправильно признали больным. Ну как это очень трудно. Коллеги верят коллегам. И я был поражен крайне, узнавши, что вот это получило невероятный резонанс.
Вышли несколько книг, Володя, вы же знаете. Была книга «Казнимые сумасшествием».
Ну, это как раз связано с моими публикациями.
Да,
не только, а о том, что я написал пьесу. Пьесу. «Every good boy deserves a fever».
Известная пьеса.
Как раз у психиатрических групп в России. Ее потом на ее премьеру, уже освободившись от самой пьесы. Это было замечательно. В общем, резонанс был невероятный. Я до сих пор удивлен, вот почему люди так реагировали на это бурно. И по всему миру были созданы группы борьбы с советскими психиатрическими злоупотреблениями, причем не только из психиатров, но и из просто общественных деятелей. Здесь, в Англии, было несколько групп. В одну из них входила одновременно Айрис Мердок и Ванесса Редгрейв.
Правое и левое крыло.
Правое и левое крыло, как бы вот в политическом смысле.
А книга была издана Питером Редауэем и доктором Сигалом.
Доктором Блох.
Что?
Сидней Блох.
Сидней Блох, простите.
Да, и вот, ну, много вышло всего. В конечном итоге, как ни странно, благодаря этому необыкновенному резонансу во всем мире, практически всех, кого я называю в этих документах, освободили. И освободили довольно быстро.
Да, это самое главное.
Да.
Ну, вообще, способствовало и обмену тоже, да, и появление на Западе.
Поскольку как-то мое имя вот все оставалось на плаву, и в этой компании все время звучало, то когда возник вопрос о возможности обмена кубинского товарища, то как бы где-то наверху этого списка я оказался.
Кубинского товарища, секретаря компартии Луиса Карвалана, который сбежал из Чили в Советский Союз, вот, для чего нужно было его обменять.
Замечательный конец у истории. Вспоминаются слова классика о том, что добродетель сама себе служит наградою.
Да, например, ну мы все как бы довольны этим, несмотря на следующие приключения.
Да. Володя, очень были рады поговорить. Огромное спасибо за ваш рассказ.
Спасибо, Володь.
Помогай Бог. Леонид Владимирович, ну что сейчас будем делать? У вас ведь еще есть дата юбилейная.
У меня есть еще, конечно, да.
Да.
Ради Бога.
Давайте закончим, а потом поговорим с Хельсинки.
24 августа 1898 года, 105 лет назад. Царь Николай II разослал циркулярную ноту, приглашавшую все правительства на конференцию по сокращению вооружений. В ответ на этот призыв состоялись даже две конференции, обе в Гааге, и в 1899 и в 1907 годах. Результатов они, увы, не принесли, и через 7 лет после второй из них в Европе вспыхнула страшная бойня, мировая война. 25 августа 1918 года, 85 лет назад, родился недавно увы скончавшийся американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн. Поразительный был диапазон музыкальных достижений этого человека. У всех на слуху, не только в Америке, его современная пленительная музыка к фильму «West Side Story». А у меня на полке стоит запись всех 9 симфоний Бетховена в исполнении Нью-Йоркского симфонического оркестра. За дирижерским пультом стоял Леонард.
А еще, Леонид Владимирович, мне рассказывали англичане о том, что при жизни он был одним из самых успешных музыкальных лекторов. Он мог открыть рот и как по-писанному говорить часами. Блестящий совершенно оратор.
Блестящий человек, скажем так, да. 25 августа 1938 года, 65 лет назад, скончался Александр Иванович Куприн, чьи повести и рассказы «Олеся», «Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Поединок», «Штабс-капитан Рыбников» и еще многие в России с удовольствием читают до сих пор. В 1917 году Куприн некоторое время редактировал эсеровскую газету «Свободная Россия». Об этом мало кто помнит. В 1918 году его даже принял Ленин. Встречался он и с Горьким, но в 20-м году эмигрировал. 17 лет Куприн жил и писал во Франции, но всегда мечтал вернуться на родину. Сделал он это, представьте, в 37-м году. Приехал больной. Секретарь Союза советских писателей Владимир Ставский, тот самый, который отправил на смерть Осипа Мандельштама, написав письмо Ежову с просьбой об аресте поэта, Ставский подал в политбюро докладную записку, что Куприн был полуслепой и полуглухой, но гослитиздат подготовил к печати двухтомник Куприна, за который он получит 45 тысяч рублей. Вот ведь как, эмигранта не печатали, но когда услышали, что возвращаются, тут же быстро подготовили издание. И политбюро постановлением от 7 июня 1937 года разрешила Союзу писателей организовать Куприну санаторное лечение и предоставить жилье в Москве или Ленинграде. Конечно, Куприн выбрал свой Питер, но через год с небольшим скончался в возрасте 68 лет. 26 августа 1913 года, 90 лет назад, родился Александр Борисович Чайковский. Писал романы «Дороги, которые мы выбираем», «Блокада», «У нас уже утро». Была и повесть «Хван Чер стоит на посту» о том, как Южная Корея якобы напала на Северную. Как известно, дело обстояло наоборот. Эти книги вряд ли кто-нибудь сейчас читает, и не из-за них помнят Чайковского, а из-за того, что 16 лет, с 62 по 88 год, был он главным редактором литературной газеты. С благословения ЦК партии Чайковский заигрывал с интеллигенцией, публикуя так называемые «смелые» и даже до известной степени разоблачительные статьи. Он любил называть свою газету «Гайд-парк при социализме». Даже никакой свободой там и не пахло. Под дымовой завесой опасных, в кавычках, статей, часто написанных честными, талантливыми журналистами, газета травила Синявского и Даниэля, громила Солженицына и воспевала партийное руководство литературой. Чтобы так притворяться и изворачиваться, нужен был редкостный цинизм, и Чайковский обладал им в полной мере. 27 августа 1913 года, 90 лет назад, поручик Петр Нестеров на самолете «Ньюпор» впервые в мире сделал мертвую петлю. С его полета берет начало искусство высшего пилотажа. 28 августа 1853 года, 150 лет назад, родился Владимир Григорьевич Шухов. Насколько мне известно, он не писал картин, но в остальном я бы сравнил его с Леонардо да Винчи. Ибо Шухов был инженером величайшего таланта. Он изобрел форсунку для сжигания мазута, построил первое нефтехранилище, проложил первый нефтепровод, разработал многорезервуарный крекинг нефти, а кроме всего этого спроектировал множество паровых котлов, мостов, арочных перекрытий и даже ажурную гиперболоидную башню. Эта Шуховская башня, высотой почти 150 метров, много лет служила главным передатчиком московского телевидения. Великий инженер скончался в 1939 году.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Таня наша находится в Хельсинки и находится на линии сейчас, на телефонной. Танечка,
да?
Расскажите, что с вами там происходит?
Ну, у меня, как известно, легкая рука, в кавычках. По случаю моего появления в финской столице, тут природа устроила, ну, нечто из ряда вон выходящее. По-моему, просто репетицию конца света. Дождь, град, немыслимая гроза. В Хельсинки было зафиксировано 180 молний. Я то, когда все это кончилось и успокоилось, на небе появилась двойная радуга. Но я не хочу вас утомлять метеорологическими сводками, а расскажу лучше о том, как я сейчас узнала, какие замечательные вещи придумывают финны, чтобы облегчить жизнь и самим себе, и туристам. Ну вот, во-первых, во время летних каникул для хельсинских детей организуют бесплатное питание. Раздают еду в 67 парках города. Так вот, только ребенок должен не забыть взять с собой в парк тарелку, ложку и кружку. И ежедневно, по будням, для них в парке приводят сытный суп, там еще что-то. И идея состоит в том, чтобы помочь тем родителям, которые не могут устроить своих детей на все лето в какие-нибудь лагеря или куда-нибудь в деревню к родственникам. Вот таким детям городские власти устраивают развлечения в парках, а заодно и обед. Прошлым летом город раздал таким образом больше 300 тысяч порций. И самое удивительное, что эта программа существует вот уже больше 60 лет. Я не знаю, где-нибудь еще есть такое или нет.
Нет, я думаю, нигде.
Это во-первых. Во-вторых, летом опять-таки финны создают так называемую Helsinki Help. Это такая специальная служба при отделе туристской информации. Они нанимают множество молодых людей, в основном этим подрабатывают студенты. У них особая, хорошо заметная форма, такие футболки, простите. И они бродят по улицам и с удовольствием отвечают на ваши вопросы. Приезжий ходит там, не знает, куда пройти, или мало чего он там не знает. Их спрашивают. И они также отвечают, не надо разыскивать бюро информации, оно как бы на каждом углу. Это еще одна идея. Третья, это идея велосипедов. Это муниципальные велосипеды, которые стоять на 26 стоянках в разных районах города. Их очень легко увидеть, потому что у них такие ярко красные колеса. Вы можете взять велосипед, заплатить за него 2 евро. Причем, если вы не бросите свой велосипед, бог знает где, а не поленитесь довести его до одной из этих 26 стоянок, то вам эту монетку вернут. Так что практически это бесплатное удовольствие. Более того, если вы хотите, вам даже муниципалитет бесплатно даст велосипедный шлем. Хотя надо сказать, что и без велосипедов здесь с транспортом никаких проблем. Для лондонца, который никогда в жизни не знает, когда придет следующий автобус, здесь просто рай земной. И автобусы, и трамваи ходят точнюхонько по расписанию. В Европе ежегодно проводятся сравнения работы общественного транспорта в разных странах. И еще в прошлом году Хельсинки был на первом месте в Европе. Но в этом году вот он уступил пальму первенства Барселоне.
Швейцарии.
Кажется, просто великолепно. Они благодарные финны ругаются. Говорят, движение стало медленнее, а главное, тут ввели какие-то ультрамодерные карточки цифровые. Такая ультрапередовая техника, и вместо старых билетов или проездных есть специальные карточки, которые задействовать можно только с помощью компьютера. И консервативным финнам это, видимо, не очень нравится. Мне не нравится. Мне, впрочем, тоже потому, как сложно. Ну, про консервативных финнов это я просто так сказала, к слову. Потому что, на самом деле, простите, это вот, как вы понимаете, на меня гроза подействовала. На самом деле, ничего консервативного здесь нет. Сегодня вот в парку открылась эротическая ярмарка. Тут вспоминают по этому поводу, что когда-то Вольтер задавался вопросом, за какую сумму человек согласится так и сам себя опозорить. Так вот, теперь все известно. Вход на эту эротическую ярмарку стоит 13 евро. Но если человек приходит голым, его впускают бесплатно. И что вы думаете? Приходят.
Дядюшка, вы нам сообщили 4 революционные идеи, которые нужны... Четыре революционные идеи из Финляндии, которые надо немедленно воплощать на этой части Европы. Спасибо, до скорой встречи.
Спасибо.
Счастливо.
Возьму шинель, прикраску, защитную окрашенную краску, ударю шаг по уличкам горбатым, как просто стать солдатом. Ударю шаг по уличкам горбатым, как просто стать солдатом. Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы. Иду себе в бой с автоматом, как просто быть солдатом. Иду себе, играю автоматом, как просто быть солдатом. А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Как славно быть совсем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом.
Владик Куджава. Булата Куджава и песня, которая называется «В разные времена по-разному». Песенка американского солдата или веселого солдата. Ну, идеология времени вносит свои поправки.
Еще небольшое стихотворение написал Твардовский по поводу чешских событий. «Что делать мне с тобой, моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как в 45-м нас встречала Прага и как встречала в 68-м. Вот об этом-то нам и может рассказать участник событий 68-го года Виктор Суворов. Добро пожаловать на передачу, Виктор.
Добрый день. Здравствуйте.
У вас книжка есть, рассказы освободителя, поэтому не секрет для тех, кто книжку читал, что вы в прошлом танкист и более того, входили освобождать
Чехословакию от возможного нападения на нее натовских войск, или, может, даже американцев, ведь вроде бы они в то время проводили маневры и должны были напасть на дружественную страну и захватить ее, отколов от социалистического лагеря.
А еще более того, на прошлой неделе мы об этом рассказали и сообщили, что вы вошли в Чехословакию, в Словакию именно, из Прикарпатского военного округа. Расскажите, как было это дело?
Дело было очень обычно, как у нас делается. Дивизии подняли по тревоге и держали их в лесах. И шли учения, шли учения, шли учения за учениями. И это нам очень всем надоело. Мы все обшивели. Вот, никакой там бани нету, мускулами Советский Союз играет. Вот сейчас мы пойдем освобождать, вот пойдем. А нам всем хочется поскорее, чтобы с этим делом развязаться, за рубежом побывать, на танках проехаться, на наших бронетранспортерах, и танки хорошие, бронетранспортеры тоже. Автоножка у нас был такой ПТР-60П, 4 оси, 8 колес, ужасная машина. Вот, ну и Т-55 тоже старикашка был такой надежный. Как боевой друг. И вот дают приказ. Шинели вечером солдатам сапоги. Вот. Все в кирзах у нас солдаты ходят по Советскому Союзу. А тут дали яловые сапоги. Но мы решили, вот это значит тот самый сигнал, по которому мы определяем, что вторжение, освобождение начнется завтра утром. Вот. Ну, ночью нас подняли, и мы двинулись. Шли колонны. Жуткие, чудовищные, грохочущие колонны. Совершенно, ну вот как сегодня в Великобритании запружены все дороги в августе. Едут люди отдыхать. Вот у меня здесь возле Бристоля перекресток двух стратегических магистралей. М4 и М5. И они забиты вот от Лондона и до Уэлса, и вот откуда-нибудь, не знаю, от Йорка и до Южного берега, тут все стоят машины. Вот то же самое было и с нами. Двинулись танки, бронетранспортеры, артиллерия, транспортные машины. Грохот, скрежет, пыль до границы. А после границы там дороги мощенные, там пыли не было. Вот, ну и радостная встреча населения встречала нас. Ну, не как в 45-м году, но несколько иначе.
Виктор, ну подождите. Но ведь для такой операции нужна политическая подготовка. Вам хотя бы офицерам перед этим говорили, что мы вот пойдем освобождать, я не знаю, от иго контрреволюции бедных чехов и словаков?
Дело в том, что среди участников вот этого марш-похода было очень много, особенно у нас из Прикарпатского округа, и командующие армиями, командиры дивизий, командиры полков. Вот у меня командир батальона, подполковник Протасов. Они все были ветеранами 56-го года. То есть за 12 лет до этого они входили в Венгрию, освобождали Венгрию от гидры контрреволюции. Вот, воевали там, освободили, получили медаль, ордена. Вот, и они нам говорили, что, ребятки, будьте готовы, будет большая кровь. Вот, кое-кто говорил, что крови не будет. Мы думали по-разному, каждый думал, откуда кровь. Или это будут натовские войска. А может, и не надо, все будут местные партизаны. Вот такое дело.
Вот, Виктор, одну секундочку. Виктор, ну я припоминаю эпизод из ваших рассказов «Освободителя», где ваш танкист, один выехали в командном танке, и один из ваших, кто он был, я не помню, наверное, просто член экипажа, он спросил, что там номера на автомобилях какие-то другие.
Да.
В чем дело? Они что, не знали, что и пересекают границу?
Дело вот в чем. В нашей любимой советской армии войска комплектовались по остаточному признаку, по принципу остаточному. То есть вот нужно взять ребят, которые будут охранять мавзолей. Умные, красивые, преданные родине. Вот самых лучших туда. Потом там, ну, в космонавты кого-то, там воздушно-десантные войска, на атомные подводные лодки, там лучшие нужны. Ракетные войска стратегического назначения, туда лучшие нужны. Вот в авиацию, туда нужно лучшие. В сухопутных войсках есть ли? Ну, у нас свои ракетные войска в сухопутных войсках. Туда самые лучшие. Вот лучших забирают. И вот остаются бедные танкисты, вот и стрелки. Ну, и артиллерия ствольная. Вот тогда стоит наша дивизия, а в ней тоже самых лучших в разведбат, вот, или в батальон связи, там, и еще. И вот все, что уже осталось, вот этот слив, вот этот отстой, вот он был у нас. И вот солдатики говорят: командир, вот что ты тут, номера не такие. Ну, говорим, ну, наблюдательный ты даешь. Мы говорим, в другой стране. Это в какой? Ну, я говорю, вот всякие страны есть. Вот ты какие страны знаешь? Ну, он говорит, есть Узбекистан, вот есть Франция. Вот. Я говорю, вот в разных странах вот разные номера, вот мы в другой стране. Ну, вот и все.
Значит, они не знали перед пересечением границы, они не знали, что идут на агрессию или, во всяком случае, вступают в другое государство.
Ну, вы знаете, какие уже у нас солдатики были в мотострелковых войсках, в танковых войсках, в ствольной артиллерии. Кто-то знал, а кто-то просто едет по дороге. Вот дороги немощенные, потом пошли мощенные дороги, вот и все.
Вам говорили, что возможно столкновение, скажем, с американцами?
Да, мы говорили. Это нас этим пугали, стращали денно и ношно. И вот сейчас прошло уже 35 лет, и выступает генерал армии майоров. Он, кстати, был командующим Прибалтийским военным округом, а оттуда его назначили первый командующий центральной группы войск. То есть той группы войск, которая осталась в Чехословакии. Так вот, он в Красной Звезде сейчас стращает, что вот НАТО было готово ввести в Чехословакию 22 дивизии. А у них всего во всем НАТО в Центральной Европе было 21 дивизия. Вот. То есть они, видимо, все хотели снять со всех границ и двинуть Чехословакию. То есть стращали нас по полной программе. Кто-то в это верил, кто-то не верил. Вот нам замполит развесил карту и вот говорит: вот смотрите, Чехословакия — это кишка такая, вот, и она идет к нашей границе, коридор. Вот если захватят этот коридор, и дальше на нас пойдут. Вот. Ну, тоже, опять же, господа офицеры, кто-то верил в это, но я не очень в это верил.
Да, вы, конечно, военные офицеры. Вам интересно было, прибывши сюда на Запад, эти самые материалы перелопатить по западным источникам и восстановить картину того, что действительно происходило. Ведь были маневры НАТО? Были?
Были. И не просто были маневры НАТО, а они назывались «Черный лев». Дело в том, что символ чехословацкий – это белый лев. А тут вдруг поднимают, проводят маневр «Черный лев». Ну, наши тогда замполиты это дело очень четко сразу усекли и нам объяснили, что речь идет о коварных планах империалистов. Вот сейчас они бросятся и все. А кроме того, внутренняя контрреволюция, она же не дремлет. Ух, не дремлет. Вот. Там, как в Венгрии в 56-м году. Сейчас там, если мы не войдем, не потушим этот пожар, то взорвется весь социалистический блок.
Но это они говорили, а что было на самом деле? Вы же потом западную же прессу вы читали и книжки?
Сейчас здесь, ну, понимаете, Запад к этому относился всегда достаточно осторожно. И даже когда весь социалистический этот блок, в конце концов, этот гнилой блок и рухнул, и когда Советский Союз уже распадался, Так ведь премьер-министр Великобритании, некая госпожа, ездила в Украину, как говорят сейчас, в Киев, и уговаривала украинцев, чтобы они не отсоединялись от Советского Союза. Вот было ж такое. Поэтому насчет агрессивных планов от того, что хотели оттяпать вот там, в это я не очень верю.
Виктор, но ведь, насколько я помню, опять поправьте, если я ошибаюсь, американцы собрались на этот «Черный орел» и решили отодвинуть его на 300 километров, я не помню, к западу, чтобы не создавать излишнего напряжения.
Вы знаете, дело в том, что Запад старался угомонить, успокоить, и чехам говорил тоже: вы, ребятки, там поспокойнее сидите, не шумите, и все будет хорошо. Пусть будет социализм, так, чтобы у нас не было головной боли. Дело здесь нужно, как Козьма Прутков всех нас учил, зрить в корень. Давайте посмотрим в корень. А корень заключается в том, что вот сидят за столом два музыканта. Одного зовут Моцарт, а другого зовут Сальери. Так вот, этот самый Сальери соображает, что он Моцартом быть не может. И превзойти Моцарта, ну никак ему не получится, никогда. Что же ему бедному делать? Вот он тогда яду достает и этому самому Моцарту в стаканчик подливает. Ну, это Александр Сергеевич, версия. Ну, многие с этой версией, кто-то согласен, кто-то не согласен, но идею давайте уловим. И идея заключается в том, что Советский Союз и все его младшие братья, наши братья по классу, соревноваться с настоящим, с нормальным миром не могли. Просто не могли, понимаете? У нас и сапоги были не такие хорошие, и обувь не такая, и штаны у нас не такие, вот и автомобиль запорожец у нас никак, вот с Ягуаром и Мерседесом, ну, не мог конкурировать. И поэтому нашему правительству, которое мы можем обозначить термином Сальери, не оставалось ничего, как удушить Запад весь. И вот когда у нас начиналась вот какая-то там Чехословакия, или Венгрия, или ГДР, или Польша, где-то там что-то начиналось, мы должны были это давить. Независимо от того, как вел себя Запад. Мы должны или погибнуть, или признать себя несостоятельными, или же должны были уничтожить вот эту всю свободу. Чем мы и занимались.
Написано в разных общественных источниках, что здравым смыслом объяснить это было невозможно. Зачем нужно было посылать на Прагу 5000 танков, то ли 300, то ли 500 тысяч вооруженных до зубов солдат, привести в состояние боевой готовности все армии на европейской территории Союза, когда вся чехословацкая армия насчитывала 200 тысяч человек. А министр обороны Дзур заранее пообещал Москве при вводе союзных войск не выпускать ни одного солдата из казарм. Вроде бы есть такой диалог между Гречко и Дзуру. И Гречко ему говорит: если хоть один выстрел последует со стороны ваших войск, вы будете висеть на телеграфном столбе. Ну и стреляли в Москву.
Мне повезло, я был в Словакии, ребят, которые были в больших городах, там и камни были, летели в них, там танки поджигали, ну и наши, соответственно, отвечали, вот, а у меня было достаточно много друзей, которые были в самой Праге, один мой друг Вась Красников, потом мы с ним вместе в академии учились. Вот, он был в 6-й гвардейской дивизии, и из 20-й гвардейской армии он входил из Германии прямо в центр самой Праги, получил там медаль за отвагу. Он воевал вот по-настоящему. Вот, а мне было так повезло от того, что мы были в деревнях, на проселочных дорогах стояли, там не было камней, там танки наши не поджигали. Молодежь к нам не подходила, просто плевалась так вот в стороне. А подходили к нам старики, подходили по-доброму, подходили со сливовицей, подходили с закуской какой-то, вот и говорили, хочешь ли выпить. Ну, русскому человеку, если скажешь, хочешь ли выпить, тут реакция однозначная, даже хохлу, вот такому, как я, Вот, реакция та же самая. Ну, кто ж не хочет? Вот, выпивали, закусывали, а потом они спрашивали нас: «Иван, вот зачем ты сюда пришел?» И, на мой взгляд, это было гораздо страшнее, чем пули, чем поджоги, чем камни, чем тухлые яйца. Вот когда они подходили, старики, по-человечески выпивали, закусывали, а потом задавали нам вопросы.
Из истории отечественных походов на Запад результат такой боковой, как бы побочный, всегда был один. После войны 1812 года, когда наши солдатики побывали в Париже и увидели, что там творится, начались потом революционные брожения. После войны, Второй мировой, много, во-первых, народу осталось на Западе, а те, кто пришли назад, тоже принесли рассказы о чудесах немецкой жизни. Да и ваш поход 1968 года повлиял на умонастроение людей, в частности, на вас эта история совершенно явно повлияла.
Да, я сейчас вот сижу в городе Бристоле, говорю с вами, и я здесь нахожусь именно потому, что когда-то меня судьба занесла в эту самую Чехословакию.
То есть весь процесс начался тогда?
Ну, может быть, что-то было и раньше, но вот ситуация, когда мы входим и видим перед собой чудесную, прекрасную, чистенькую страну, игрушечные домики, людей опрятно одетых, и мы входим, и вдруг во мне мужицкая крестьянская кровь и крестьянские мозги. И вот мне просто непонятно, ну какого черта мы должны вот эту красивую жизнь уничтожать? Вот если у них красивая жизнь, мы должны нашу жизнь поднять на уровень этой самой Чехословакии. Почему мы втаптываем Чехословакию в нашу грязь? Вот это было мне непонятно, и непонятно тогда, и непонятно сейчас.
Последний вопрос. Вы историк, и вы знаете, что историю пишут победители. Победителями оказались не советские войска и не советское правительство. Советский Союз рухнул, и историю пишут совсем другие люди. То есть те, кто протестовал, условно говоря, 6 или 7 человек, вышедшие на Красную площадь 25 августа 1968 года, и есть победители, которые пишут историю. Как вы воспринимаете все эти дела? Как вот вы описываете? Меня интересует вот что. У советского же правительства были четкие причины, с их идеологической точки зрения, на вторжение. Вот как вы видите это сейчас, спустя 35 лет?
Я считаю, что вся эта история вышла нам боком, и тогда уже чувствовалось, что это так для нас не кончится. Ведь в конце концов все силой удержать людей в подчинении нельзя, понимаете? Если вот не хочет, допустим, жена жить с мужем, он может ее колотить, он может ее бить, она все равно от него однажды убежит, вот понимаете? И вот именно эта ситуация со всеми нашими братьями младшими, ведь нас ненавидели после этого, да и за другие дела, лютой ненавистью. Потом я был в дипломатии, в разведке, и вот едешь через Европу, через Польшу в поезде, и чувствуешь вот это пренебрежение, вот это отвратительное отношение, что ты русский, думаешь, господи, чем же мы заслужили? А подумаешь, ведь вправду, наверное, заслужили.
Не было желания у вас проехать по местам боевой славы, там, где вы на танке стояли?
Было такое желание, и я его осуществил. Я там бывал.
Те же деды с той же Сливовицей.
Вы знаете, поколения сменились уже. Вот я часто бываю в Праге. Едешь в Праге, разговариваешь с таксистом. Они очень по-доброму относятся. Я говорю, вы знаете, я вот здесь был в Чехословакии, не в самой Праге, вот, но как вы к этому относитесь? Вот я сейчас вас, ваш пассажир. Он говорит, ты знаешь, я был пацаном, я это не помню, как-то стараются. Ну, во всяком случае, морду мне не набили.
Ну, столько лет прошло уже, и у них отношение к этому.
Да, дело в том, что после всего, что случилось, прошло много лет, и от того, что жизнь у них повернулась в хорошую, в лучшую сторону, то нравы смягчились, и они Они, видимо, нас прощают.
Виктор, огромное вам спасибо за рассказ очевидца. Мы же, друзья, прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Настраивайтесь на волну севооборота.